Мадам Зоя, не беспокойте себя напрасно. Телефон и звонки перерезаны. Зоя опять присела на край постели. Злая усмешка дергала ее губы. Стась Тыклинский развалился посреди комнаты в кресле, крутил усы, рассматривал свои лакированные полуботинки. Курить он все же не смел, Зоя решительно запретила, а Роллинг строго наказал проявлять вежливость с дамой. Он пробовал рассказывать о своих любовных похождениях в Варшаве и Париже, но Зоя с таким презрением смотрела в глаза, что у него древенел язык. Приходилось помалкивать. Было уже около 5 утра. Все попытки Зои освободиться, обмануть, обольстить не привели ни к чему. «Все равно», — сказала Зоя, — «так или иначе я дам знать полиции. Прислуга в отеле подкуплена, даны очень большие деньги. Я выбью окно и закричу, когда на улице будет много народа. Это тоже предусмотрено, и даже врач нанят, чтобы установить ваши нервные припадки. Мадам, вы, так сказать, для внешнего света на положении жены, пытающейся обмануть мужа. Вы вне закона. Никто не поможет и не поверит. Сидите смирно». Зоя хрустнула пальцами и сказала по-русски: «Мерзавец, полячишка, лакей, хам». Тыклинский стал надуваться, усы полезли дыбом. Но ввязываться в ругань не было приказано. Он проворчал: «Знаем, как ругаются бабы, когда их хваленая красота не может подействовать. Не жалко вас, мадам, но сутки, а то и двое придется нам здесь просидеть в тет-а-тете. Лучше лягте, успокойте ваши нервы. Бай-бай, мадам». К его удивлению, Зоя на этот раз послушалась. Сбросила туфельки, легла, устроилась на подушках, закрыла глаза. Сквозь ресницы она видела толстое, сердитое, внимательно наблюдающее за ней лицо Тыклинского. Она зевнула раз, другой, положила руку под щеку. «Устала. Пусть будет, что будет», — проговорила она тихо и опять зевнула. Тыклинский удобнее устроился в кресле. Зоя ровно дышала. Через некоторое время он стал тереть глаза. Встал, прошелся, привалился к косяку. Видимо, решил бодрствовать стоя. Тыклинский был глуп. Зоя выведала от него все, что было нужно, и теперь ждала, когда он заснет. Торчать у дверей было трудно. Он еще раз осмотрел замок и вернулся к креслу. Через минуту у него отвалилась жирная челюсть. Тогда Зоя соскользнула с постели, быстрым движением вытащила ключ у него из жилетного кармана, подхватила туфельки, вложила ключ. Тугой замок неожиданно заскрипел. Тыклинский вскрикнул, как в кошмаре. «Кто? Что?» Рванулся с кресла, Зоя распахнула дверь, но он схватил ее за плечи, и сейчас же она впилась в его руку, с наслаждением прокусила кожу. «Пёсья девка! Курва!» – заорал он по-польски, ударил коленкой Зою в поясницу, повалил, отпихивая ее ногой вглубь комнаты, силился закрыть дверь. Но что-то ему мешало. Зоя видела, как шея его налилась кровью. «Кто там?» — хрипло спросил он, наваливаясь плечом. Но его ступни продолжали скользить по паркету. Дверь медленно растворялась. Он торопливо тащил из заднего кармана револьвер и вдруг отлетел на середину комнаты. В двери стоял капитан Янсен. Мускулистое тело его облепала мокрая одежда. Секунду он глядел в глаза Тыклинскому, стремительно, точно падая, кинулся вперед. Удар, назначавшийся Роллингу, обрушился на поляка. Двойной удар, тяжестью корпуса на вытянутую левую в переносицу и со всем размахом плеча правой руки снизу в челюсть. Тыклинский без крика опрокинулся на ковер. Лицо его было разбито и изломано. Третьим движением Янсен повернулся к мадам Ламоль. Все мускулы его танцевали. «Есть, мадам Ламоль!» «Янсен, как можно скорее на яхту!» «Есть, на яхту!» Она закинула, как давеча в ресторане, локоть ему за шею, не целуя, придвинула рот почти вплотную к его губам.
«Борьба только началась, Янсен! Самое опасное впереди!»
«Есть, самое опасное впереди!»